Когда мы говорим про уроки Чернобыля и про то, уходит ли он в прошлое, забывается ли он, конечно же, необходимо при этом совершенно отчетливо понимать, кому вы этот вопрос задаете. Если вы задаете этот вопрос человеку, который живет за тысячи километров от Чернобыля и который знает об этом только по каким-то статьям, ну, может быть, раз в год возникают какие-то новые информационные поводы или, скажем, благодаря вот этому мини-сериалу «Чернобыль», например, да, конечно, у него или у нее ответ будет одним. Это где-то далеко, это было давным-давно, и, ну, 35 лет, все уже забылось, проблемы все решены, и, собственно, вот вам и ответ. Но если вы этот же самый вопрос зададите человеку, который живет в Беларуси где-нибудь в Гомельской области, в непосредственной близости от станции, да, ответ, конечно же, будет совершенно другим. Знаете, вот эти такие теоретические, умозрительные достаточно рассуждения о том, что событие, которое перевернуло мир, которое там разделило на до и после, это, конечно, все красивые такие слова и правильные слова, но это слова, которые произносятся уже спустя годы, десятки лет после того, как это событие произошло. Тогда, когда оно произошло, разумеется, таким образом, как событие, которое стало какой-то поворотной точкой или там разделительной чертой какой-то, да, оно могло восприниматься только теми, кто знал реальную картину. Во-первых, я не думаю, что таких людей было в принципе много, потому что даже, вот, кстати, в этом самом мини-сериале показан весь процесс, даже люди, которые работали непосредственно на месте, ученые, которые понимали, что такое авария на таком объекте, которые понимали возможные последствия, и то в сериале это показано, с моей точки зрения, абсолютно правильно и абсолютно справедливо. Даже эти люди не сразу осознали весь масштаб произошедшего, весь масштаб трагедии. Что уже говорить об обычных людях в 86-м году, когда это все произошло? Разумеется, никакой, абсолютно никакой информации четкой, последовательной, ясной не было. Не было, просто не было. Конечно же, была масса каких-то слухов от очень панических до, как бы, шапкозакидательских и абсолютно полярных от того, что все пропало, и последствия ужасные, катастрофические, хотя толком никто не знал, что произошло. Да что вы нам голову морочите, ничего страшного, ничего не произошло, ну авария, ну подумаешь, ну авария.
А можете сказать примерно, в каком вы возрасте тогда были, чем занимались и как вы об этом узнали?
Так, 86-й год, да, значит, мне было, соответственно, 28 лет. Я был в Минске в это время, я работал в Минске. Знаете, вот единственное воспоминание такое очень-очень ясное такое, это старший сын, маленький совсем, и он родился в ноябре 85-го года, соответственно, ему было полгода. Я очень хорошо помню, что, наверное, на следующий день или, может быть, через пару дней после аварии, там как раз были выходные дни. Была шикарная для апреля, для Минска очень хорошая погода. Я помню, что я с ним ходил, с сыном, значит, с маленьким, он был в коляске, я его возил по городу, я помню, в какой-то момент пошел дождь. Он такой какой-то не сильный, краткосрочный, значит, мы прятались там под какими-то навесами от этого дождя, потому что не было зонта, он какой-то внезапный такой пошел. Понятно, что только по прошествии какого-то времени, достаточно серьезного времени, я, сопоставив это все, я осознал, разумеется, что этот дождь вполне мог быть каким-то там радиоактивным. Да. Я не говорю, что он был таковым, но не исключаю, что он мог быть, ну, каким-то ядовитым. Знаете, я более или менее какую-то четкую информацию получил через какое-то время. Я не готов сказать, когда, через какое-то время. Может быть, прошли недели, наверное, как минимум после аварии. И в Минск приезжал господин Элиасон, представитель Швеции, который работал тогда то ли в МИДе, то ли в Министерстве чрезвычайных ситуаций, что-то подобное в Швеции, и занимался вопросами ликвидации последствий в Швеции. Это Тот самый Элиасон, который потом стал заместителем генсекретаря.
Генерального секретаря, да-да.
И я с ним работал в качестве переводчика. Английский, русский, так сказать, перевод обеспечивал на всех встречах. В Совете министров, в Министерстве иностранных дел. Мы и с ним, так сказать, поскольку несколько дней вместе провели, так достаточно нормальные человеческие отношения сложились. Вот от него более или менее какую-то внятную информацию я получил. Не от него лично мне, а просто потому, что мне приходилось переводить. И, разумеется, я как бы был погружен полностью в ту информацию, которой он с нами делился. И вот тогда, наверное, я просто осознал реально всю глубину трагедии, которая произошла. И прошли определенные этапы, они и международное сотрудничество, и международная помощь. И, собственно, наши собственные усилия белорусские внутри страны по преодолению этих последствий, действительно, это все проходило по каким-то этапам. От того, что мы действительно людям просто помогали в вопросах переселения, в закрытии каких-то участков территории страны для проживания, в обеспечении каких-то элементарных потребностей, потому что переселены были, у меня сейчас статистики нет под рукой, но переселены были десятки тысяч семей. Для людей нужно было найти жилье, нужно было найти работу, нужно было обеспечить образовательный процесс для детей и так далее, и так далее, и так далее. Были выведены огромные участки земли из сельскохозяйственного оборота, из промышленного оборота. Ну, это всем известный факт, Беларусь является наиболее, всегда говорят, одной из наиболее, но мы понимаем, и, собственно, с этим никто не спорит, Беларусь является, наверное, самой пострадавшей страной просто потому, что станция, находящаяся на территории Украины, но из-за ветра весь поток воздушный шел через территорию Беларуси дальше в Европу. У нас выпало, если, опять же, мне память не изменяет, то ли 70, то ли 75%, процентов всех радиоактивных осадков остались на территории Беларуси. Полосами просто с юга на север, на северо-запад. Этот самый господин Элиасон в качестве примера, вот это мне тоже запомнилось очень хорошо, приводил следующее. Значит, они в Швеции вынуждены были уничтожить, я сейчас не ручаюсь за цифру, но что-то порядка, скажем, то ли 100, то ли 200 тысяч оленей в стадах, потому что они оказались заражены в Швеции, понимаете, которая находится за 1000 километров от Чернобыля. Да? Ну и, соответственно, можно себе представить, что творилось у нас. Буквально через 5 лет после этого, разумеется, распался Советский Союз, когда каждый остался сам за себя. Конечно, мы были в положении чрезвычайно сложном, и фактически все восстановление, я могу это смело утверждать, фактически все произошло за наши деньги, за счет нашего труда, наших людей. Конечно же, помощь была, откликнулись самые разные страны. Одной из первых, если не первой, была Япония, Штаты помогали, Соединенные Штаты, другие страны, европейские страны. Разумеется, помощь была. Вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки, конечно же, затрачены громадные деньги на это и продолжают затрачиваться деньги огромные на решение проблем, связанных с восстановлением постчернобыльским. А переселение людей, о которых я говорил, на все проблемы, о которых я сказал, связанные с переселением, жилье, учеба, работа, социальное обеспечение и так далее, и так далее, и так далее, понимаете, еще накладывалась еще одна проблема. Люди-то ведь переселялись в основном из сельской местности, из деревень, из маленьких городков. Соответственно, люди оказывались в совершенно новой жизни, переселялись, скажем, в города. Понятно, что у людей, у которых не было ни соответствующего образования, ни соответствующих навыков, работы и так далее, это дополнительное, огромное накладывало сложности просто на государство, которое должно было все эти проблемы решать. Мы проблемы эти все, я не могу сказать, что мы решили все абсолютно. У нас нет больше вопросов, связанных с постчернобыльским, так сказать, восстановлением. Но мы справляемся. Мы благодарны международному сообществу за ту помощь, которая нам оказывается. Беларусь была одной из первых стран, которая откликнулась, скажем, на трагедию в Японии после Фукусимы, потому что мы прекрасно понимали ситуацию, мы прекрасно понимали, с чем страна сталкивается. На тот момент наш посол, белорусский посол в Японии, это белорусский наш ученый в прошлом, крупный ученый, ученый, занимающийся как раз вопросами ядерной энергетики, он оказал очень существенную помощь японской стороне, потому что он мог подсказать какие-то вещи, с которыми мы сами сталкивались, которые мы успешно либо решили уже, либо решали на тот момент. И, в общем, это Японии тоже было достаточно высоко оценено.